Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя за это необыкновенное счастье, за эту удивительную прелесть общаться с Тобою. Благодарю Тебя, Отец, и ныне я молю Тебя, Отче, во имя Иисуса Христа, да будут благословены сии сыны и дочери Завета, во имя крови да будут защищены они сегодня от всяких вражеских стрел, чтобы они могли иметь способность от Тебя воспринимать глаголы вечной жизни. Да будут сегодня они благословены Словом Твоим. Отныне и до века да падут все сатанинские твердыни в их жизни. Я прославляю имя Твое в сонме святых Твоих и поклоняюсь пред Тобою и благодарю Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Евангелие Матфея, глава 19. Стих 13 и ниже. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Всякий раз, когда я читаю это место Священного Писания, я его вижу постоянно в какой-то новизне, в какой-то глубине, но постоянно изменяется, но в лучшую сторону, то есть становится более глубоким, обширным и значительным. В начале своего служения, когда Иисус начинал говорить и приготавливался говорить, ученики хотели убрать, чтобы дети не мешали со своими матерями, а матери в это время хотели, чтобы Иисус возложил на них руки. Они готовы были исполнить этот порядок, но не прежде хотели, чтобы Иисус помолился о них. Ученики же говорили: «Потом, когда пройдет служение, он помолится вас, а сейчас уйдите отсюда». И написано, Иисус возмутился. У Марка написано, он вознегодовал на них. И он сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Это единственная категория, которые уже обладают Царством Небесным, которым не нужно водное крещение, потому что они уже обладают Царством Небесным. Они имеют полное право прикасаться к любой святыне. И Слово Божие говорит в другом месте: если вы не умолитесь, как дети, вы не войдете в Царство Небесное. То есть вы будете есть и пить таинство Господне, а пресноки и вино, то есть кровь завета, в осуждение себе, потому что вы не осудили себя и не стали как дети. Я все еще в удивлении от этих невежд. Они прослывут эталоном невежества среди протестантского мира, запрещающие детям приходить к Иисусу. Тем самым, что не запрещает прикасаться детям к вечере Господней, не дают им, они тем самым не пускают детей приходить. И здесь Слово Божие говорит: пустите их, Царство Небесное для них готово. Зачем матери хотели, чтобы Иисус возложил на них руки? Что несло в себе это смысловое возложение рук? Оно несло в себе полномочия всемогущего Бога, Его отметину после того, когда Он касался темени или головы младенца или же ребенка. Потому что возложение рук давала полноту и особую святость. Иисус был святым человеком, Сыном Божьим, и все, к чему Он прикасался, освящалось. Если это был прокаженный, и он прикоснется к нему, проказа оставляла человека. Если это был слепой, он прикасался к слепоте, и слепота покидала человека, человек становился святым. И все то, что было противно Божьей святости, покидало природу человека и его естество при прикосновении веры. Когда женщина сама прикоснулась к нему, она моментально стала здоровой. И здесь вера матери, которая передалась ей через желание ребенка и желание Духа Святого, подвигла матерей с дерзновением подойти к престолу благодати. И я всегда радуюсь, что в начале нашего служения мы имеем эту привилегию и возможность приносить наших детей к Иисусу и посвящать их, как посвятила мать Самуила, это посвящение. Ваши дети святы согласно обетованию Божьему, спасешься ты и весь дом твой. Когда вы получили спасение, это спасение распространилось на весь ваш дом. И где бы ни были ваши дети, у него достаточно сил, чтобы привести их домой, ввести их в тело, в церковь. Но сейчас у нас есть святые, которые хотят посвятить своих детей. Это Василий и Светлана. Я попрошу сейчас их выйти сюда. И когда мы будем молиться и благословлять их, и Иисус через это прикосновение и возложение рук коснется их, и на них будет вечная отметина, вечный знак. Вы протянете вашу правую руку, символ правовой деятельности, и вспомните о том, что вы являетесь живой клеткой тела Иисуса Христа, органом Его, и что ваши дети точно так же получили уже свою часть. Исповедуйте это вместе со святыми, которые сейчас приносят, и вы увидите победу в вашей жизни. А сейчас вставшие, помолимся. Вашу правую руку, пожалуйста. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за привилегию, которую Ты представил народу Твоему, посвящать своих детей Тебе. И ныне сии святые открыли свои сердца и принесли своих детей к Тебе. Да почиет на них вечная отметина и благословение Твое. Да благословит Тебя Господь. Да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да будет благословен вход Твой и выход Твой. Да не поразит Тебя стрела днем. Да будешь избавлен от гибельной сети ловца и от язвы, ходящей во мраке. Да придут на Тебя все благословения сии и исполнятся на Тебе. Аминь, аминь. Вторая книга Паралипоменон, глава 9, с 9 стиха. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не было таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. Те, кто был на предыдущем разборе Слова Божия, помнят, что царица Савская служит для нас прототипом Церкви Иисуса Христа, Его невесты. В то время как Соломон является прототипом Духа Святого, к которому она пришла. Ее имя – царица Савская, то есть царица Завета. Сава – это Завет. Южная, от пределов земли. Мы с вами уже говорили, что она принесла в Иерусалим к Соломону много богатства, много золота, много благовония, драгоценных камней. Здесь теперь подтверждается, сколько она принесла золота. 120 талантов. 120 талантов золота говорит нам об одной священной вещи. Если вы помните, то когда освящался храм, то 120 священников не могли стоять. Они упали, их было 120 человек. Когда Дух Святой сошел впервые на церковь свою, то в этой горнице находилось 120 человек. Это о чем-то говорит, что Бог наполнил какие-то сосуды, 120 человек для священнодействия своего, и что никто не принес. Мы сейчас говорим об этой цифре, и она символическая цифра. Поэтому Дух Святой изберет себе именно таких людей, которые будут избранными для того, чтобы их наполнить. Это 120 человек для священнодействия, и оттуда начнется распространяться слава Божия. Она принесла 120 талантов золота, которые являют нам именно начало священнодействия, которое приходит от церкви. Богу нужно священнодействовать, и Ему нужны определенные люди. И церковь представляет таких людей в Его распоряжение, в распоряжение Духа Святого. Теперь написано, что таких благовоний не было у царя Соломона. Именно что-то Богу не достает. Вы скажете, что у Бога есть все благовония. Вы знаете, что если бы было бы все, Он не создавал бы нас. Разумеется, это Он создал, это благоухание, ибо мы Христово благоухание, написано. Для одних мы запах смертоносный, а для других запах живительный, благоухающий. Потому что здесь говорится о благоухающем запахе, не было такого благовония. Дух Святой сегодня хочет вызвать это благовоние из церкви своей для Иисуса Христа, для Давида, прообраз Давида, Иисус Христос. И далее здесь говорится о драгоценных камнях. Драгоценные камни, мы с вами снова знаем, что эти драгоценные камни никто иной, как та же церковь Иисуса Христа. Устрояйте из себя дом духовный, и сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Читая дальше, мы встречаемся с удивительным стихом, который как бы вкраплен между повествованием о царице Савской, которая пришла к царю Соломону. 10 стих говорит: «И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привозили золото и зафира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтыри для певцов, и не видано было подобного сему прежде в земле иудейской». Слуги Хирамовы по отношению к царю Соломону являются ангелами. Это ангельское служение. Написано «слуги Соломоновы» и «слуги Хирамовы», так как сам царь Соломон является и прообразом Духа Святого, и прообразом Церкви Иисуса Христа. Возлюбленный Богом его имя, Соломон, возлюбленный Богом. Теперь Хирам, царь Тирский, мы уже с вами рассматривали, это ангельское служение. Из Афира, издалека, неопределенно, никто сегодня не может определить Афирскую землю, откуда это было. Но я знаю, откуда они привозили. Это отдаленная земля, четвертое измерение. Они привозили это золото, которое находится вот в этой сокровищнице. Нужно отправиться туда, на кораблях. Они сделали корабли, потому что слуги Хирамовы знали море и знали, что такое корабль. Они были мореплавателями. И поэтому вместе со слугами Соломона они прошли. Немногие сегодня постигают эту сокровищницу, этот кладезь. Ибо все сокровища небесные, как ни странно, быть может, для людей, сосредоточены в этой священной книге. И только слуги Хирама могут помочь нам, только Хирам может помочь нам понимать Слово Божие, то есть Дух Святой. Здесь говорится, что они привезли красное дерево, и не было подобного видано в земле иудейской. Красное дерево сразу нам говорит о севере, о крови Иисуса Христа, о крови Завета. И здесь говорится, что из этой крови был сделан вход. И так, имея новый путь через кровь Иисуса Христа, пишет апостол Павел, забывая старый путь, кровь тельцов и козлов, и идя новым путем через кровь Завета. Этот новый путь был, какой же этот путь был и куда мы входили? Здесь написано, он сделал лестницы к дому Господню и к дому царскому. Вход в дом Господень во святилище только через кровь завета. Вы не можете войти туда каким-то другим путем. И он сделал это из красного дерева и в свой дом. Вы не можете приблизиться к Духу Святому. Вы не можете прийти в церковь, если вы игнорируете кровь завета. Вы видите, любое место священного писания, любой принцип, когда он начинает раскрываться, все начинает раскрываться с одной позиции, с одного пути, с одного входа – кровь Иисуса Христа, которая сегодня многими позабыта, отброшена, и если говорится, просто для красного словца. Но мы знаем, что мы не своей кровью можем ходить во святилище, то есть мы не можем войти туда своей праведностью, своей молитвой, своими постами, своей добродетелью. Единственный путь во святилище – кровь завета, красное дерево. И не видно было подобно раньше в земле иудейской. Далее он сделал цитры и псалтыри для певцов. Это тоже очень важно. Если наши песни не обладают своей структуре кровью завета, кровью Агнца, если они не песни завета, значит, там нет ничего. Именно здесь царь Соломон сделал, Дух Святой сделает так, что все наши песни окрасятся кровью Агнца, потому что в крови Агнца есть природа Бога, природа Агнца. Кровь несет в себе все природные характеристики всемогущего Бога. Иисус является частью божества. Он вторая личность божества, он часть этого божества, и его кровь является характеристикой Бога. И поэтому, когда мы поем, наши песни будут окрашены через Дух Святой. Он сделает так, что наше песнопение будет восхвалять кровь Агнца. Путь во святилище и путь в дом Господень
через кровь Агнца, дом Соломона. И далее здесь повествование продолжается снова о царице Савской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. После всего того, когда Дух Святой показал путь во святилище, только после того царица Савская могла просить все, чего она желала. Вы видите, вы можете удовлетворить все ваши потребности, если вы научитесь пользоваться кровью завета, приходить к Богу с дерзновением, как сын завета, как дочь завета. Вы знаете, когда у вас есть какой-то договор с какой-нибудь компанией, которой вы заплатили по договору, и она обязалась вам дать какой-то продукт, вы приходите к ней, и у вас есть договор, и это уже все оплачено. И есть специальные ведомства, которые охраняют этот договор. Пусть попробует эта компания не выплатить. Вы знаете, что каждая компания обладает какой-то защитой. Если вдруг компания разрушается, у нее есть защита, называется insurance, и он вам все равно выплатит, потому что у вас есть договор. Есть судебные инстанции, которые станут на вашу сторону. Именно здесь об этом и говорится. Договор крови завета, он защищен кровью Агнца. И Иисус с этой кровью вошел в небеса. Это наша защита. Зло туда не проникает. Он обязался выполнить все обетования. Все, что мы будем просить, с верою получим. И надо с дерзновением ходить, не со страхом трепеща, даст или не даст. Такие ничего не получат. Получат только те, кто смело приходит, они знают, оплачено. Это договор. Они приходят по завету. Завет – это договор. Они приходят и говорят: «Боже, во имя Иисуса, все оплачено». И они приходят с дерзновением, а не с дерзостью. Люди, которые имеют дерзость, у них нет завета. Они приходят не во имя крови. Они приходят во имя чего-то: «Боже, ты проявил через меня чудеса и знамения, ты создал церкви, я сделал то-то, пожертвовал то-то». Вы знаете, что церковь зиждется не на чудесах и знамениях, она зиждется на крови Иисуса Христа. И любая харизматия, истинная харизматия, начинается со Слова Божьего. Харизма – это практика упражнения даров Духа Святого. Когда вы читаете 12 главу, первое послание Коринфянам, то там говорится о дарах духовных. И первая гроздь этих даров – дар слова мудрости, дар слова знания, дар пророчества. Пророческий дар, через пророческий дар мы получаем дар слова мудрости и дар слова знания. Кому Бог открывает дар слова мудрости, кому Он дает его? Он дает его своим вождям. Он этой премудростью основал землю, устроил ее. Он устрояет церковь свою через апостолов, пророков и учителей, и им дает дар слова мудрости. Этот дар является венцом всех даров. И только там, где-то далеко, уже мы встречаем дары исцеления, на которые сегодня все обращают внимание и думают: вот это и есть истина. Истина начинается со слова. И такая харизма есть в православии, в католицизме, в методизме, в пятидесятничестве, в адвентизме, у субботников. Назовите все религии, эта харизма есть. Не везде, но все-таки есть. И если мы начинаем с какой-то другой харизмы, мы в заблуждении. Другая харизма должна являться только продолжением. Все должно зиждеться на крови. И только премудрость Божия показывает. Мы не хотим иногда говорить: помню, меня оставили на братском совещании. И один из братского совета говорит: брат Аркадий, ты знаешь, ты мог бы говорить меньше о крови. Когда ты говоришь, у тебя, знаешь, вот все кровь, кровь, все красное, оно, знаешь, как-то режет слух. Да, да, сказали те, хлопая ушами другие. Да, да, брат прав, ты, брат, молод, и поэтому ты прими это во внимание. Ты меньше говори о крови. Это было в Пятидесятнической церкви. Вы знаете, когда вы начинаете много говорить о крови Иисуса Христа, Дух Святой начинает пребывать там, и тогда эти религиозные пустышки начинают волноваться. Меньше крови. Нету другого пути, как только через кровь завета. Именно эта кровь завета и является нашей главной харизмой. В этом есть премудрость Божия. Там сила Божия, там жизнь Бога, там его премудрость, там его устройство. И вот поэтому царица Савская теперь могла просить все, что она хотела. И она получила, кроме того, что она сама принесла царю, и она отправилась в землю свою. Я радуюсь, я хотел бы много говорить об этом, но пройдем дальше. Весу, 13 стих, весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари, аравийские начальники областные приносили золото и серебро Соломону. Не правда ли роковое число? Оно сегодня буквально перепугало и сделало безумными всех вождей религиозных демократических структур. Часть из них сегодня мечется, как безводные облака, гонимые нечистым духом из одного города в другой, из одного штата в другой, из одной страны в другую, убегая от этого числа и болезненно желая его. Вы видите, это число золота. И оно здесь не в плохом значении. Оно здесь как благословляющее число, не как проклинающее. Обратим наше внимание, это благословляющее число, не проклинающее. Но мы знаем, что такое благословение. Если вы неправильно пользуетесь благословением, оно обратится в проклятие. Это всегда истина. Хлеб – это благословение, но попробуйте переесть его, и вы умрете. Если вы будете есть, у вас желудок лопнет. Вода – благословение, но пейте. Пейте ее, сколько течет источник. Источник Божий течет и течет. Он дал воду, у вас есть жажда. Как только потребность жажды умолкла, утихла, вы перестаете пить. Заповедь Божия – это потребность Божия. Она удовлетворяет Бога. Благословение удовлетворяет меня, удовлетворяет вас. Поэтому учение о благословении и проклятии нельзя передавать отдельно. И здесь Дух Святой показывает, что это число 666 благословения в год приходило только царю Соломону. Мы еще раз встречаем это число, когда возвратились пленники, то с Адонирамом возвратилось 666 человек. Адонирам — это министр финансов двух могущественных царей, Соломона и Давида. Он был убит при Раваме, революционно настроенной толпой, когда хотел собрать подати и убедить израильтян пойти за сыном Соломона, но они пошли за Иеровоамом и убили его. Теперь, говоря об этом числе, вы уже знаете, что число 6 – это шестой день, когда Бог давал вам перед субботой, шестой год, перед субботним годом урожая в 3 раза больше. Обычно он давал урожай всегда. И вы всегда получали урожай, но в шестой год вы его получали 3 раза больше. Поэтому и сказано это число человеческое в Откровении. Но почему же там это число является числом зверя? Что это за благословение, которое вдруг стало в руках дьявола? Почему он стал им управлять? Потому что Бог благословляет свой народ материальным благословением только после небесных. Дьявол же предлагает их прежде небесных благословений. Слово Божие говорит: ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Вы помните, чего искал Соломон? Когда он молился и принес 1000 всесожжений в жертвенники в Гаваоне, который был в Гаваоне, там стояла скиния Господня и был жертвенник, на котором он возносил жертвы Богу, и Бог явился ему и сказал ему: проси, что ты хочешь. Что бы ты ни попросил, ты получишь. И он сказал: мудрости. Вы обратили, какой харизмы он захотел, какого дара? Мудрости хочу. Он говорит: за то, что ты не попросил богатства, не попросил души врагов твоих, а попросил мудрости, теперь ты получишь через мудрость богатство, славу, и ты будешь властить. Это заповедь Божья, чтобы дети боялись родителей, чтили их и были послушными. И как только дети нарушают, приходит проклятие. Но как только дети находятся в этих заповедях, приходит благословение. Будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. То есть ты будешь богатым, счастливым и будешь иметь долгие лета. Будешь иметь здоровье, будешь иметь долгую жизнь, будешь счастливым и успешным. А дети все хотят быть успешными и счастливыми. Они смотрят вперед и не знают, что счастье зависит просто от послушания родителям. Жена не знает, что в семье счастье зависит от послушания мужу. Муж не знает, что счастье зависит от послушания пастору и своим начальникам по работе. Подчиняясь друг другу в страхе Божьем, подчиняясь друг другу, кого Бог в этой иерархии на каком месте поставил. И поэтому здесь говорится, что это число 666 было благословенным числом, но сатана обратил его в проклятие, потому что люди сегодня, верующие люди, ищут этого числа. Да, они бегают из города в город от этого числа, но если бы они видели, показать им зеркало, вот это зеркало, чтобы они пришли и посмотрели сюда, все эти религиозные с отмеченным клеймом 666, они убегают от того, что у них здесь и сердце. Они думают, ну как бы больше заработать? Куда бы пойти? Вы скажете, ну об этом думают все. Нет, не все. Есть люди, которые думают, как приблизиться к Богу. Они все время ищут, как приблизиться к Нему. Они все время ищут время, чтобы отдать Его Богу. Они не пропускают служение, они знают, что это поклонение Богу. Они приходят туда, и они приходят добровольно, и испытывают радость, и поклоняются Богу в духе и истине. Они не оставляют служение ради доллара, чтобы заработать больше денег. Вот это как раз и есть сваливание в 666, только не на своем месте. Печать Божия ничем не отличается от печати дьявола. Внешне, только внутренне. Если вы грешите, вы уже имеете печать дьявола. Потому что любой грешник считает, что богатство выше. Любой грешник, как только начинает уклоняться, первое вы определите, он моментально забирает Божье и ложит себе в карман. Как только человек начинает охлаждаться, уходить от Бога, первое, что он делает, если он до этого платил десятины, он прекращает их платить Богу, прекращает их отдавать. У него приходит какое-то возмущение. А почему это я должна давать? Почему это я должен давать? Сатана начинает его возмущать. Знаешь ли ты, куда даешь? Лучше сам распорядись. Да у тебя такая нужда. Ну что нужда? Это не мое. Какая бы у меня нужда ни была, кто может оправдать меня, когда я по нужде ворую? Я взломал банк, потому что у меня была нужда. Друг, ты заплатишь за это жизнью. И поэтому тот, кто ворует у Бога, еще больше заплатит. И поэтому число 666 является благословенным числом, если мы правильно его воспринимаем. То есть, если мы принимаем в начале Царство Божие, ищем его и силы его, то это 666 приложится вам. Бесплатно, оно не будет у вас на челе, у вас на челе будет Царство Божие. Умоляю Еводию, пишет Павел, умоляю Синтихию, мыслить о Господе. Обновиться духом ума вашего. И если Слово Божие прибудет в вас, не 666, а Слово Божие, то вы получите материальные блага, как бесплатное приложение. Я недавно говорил, что часто так делали. Однажды я покупал какую-то художественную литературу, какой-то роман. Было очень мало, и даже не все могли туда зайти, чтобы купить. Нужно было иметь специальный талон. И к этому художественному роману давали бесплатное приложение, манифест коммунистической партии. Его никто не хотел читать, никто им не занимался. Кому нужен этот манифест? Всем хотелось что-то другое, они знали, что манифест ума не добавляет. А вот если у него на полке стоит знаменитого писателя роман, и он его прочитал, и там есть принцип, и там есть какое-то нравоучение, но тут тебе бесплатное приложение дают. Вот точно так, как манифест коммунистической партии, точно так Бог даст тебе бесплатное приложение этого числа. То есть Он даст тебе материальное благо. И поэтому здесь говорится, весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов. Он имел еще и другие источники. Что же сделал из этого царь? Давайте посмотрим, что он сделал. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит. и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. Золотые щиты из кованого золота. Они нам говорят о людях, о вере. Вы знаете, что щит – это вера. Возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Это щит, это вера из Слова Божия созидается, но из кованого Слова Божия. То есть это не будет литый щит, там будут видны следы молота. Следовательно, так как вера от слышания помазанного Слова Божия, когда это Слово Божие проникает в меня, и тогда молот Божий начинает бить меня, но когда я наполнен этим Словом, вера начинает противостоять. Кризис. Эти кризисы оставляют рубцы на моем теле. Но зато из этих рубцов, благодаря этим рубцам, начинает что-то формироваться. Щит веры. И здесь написано, что таких щитов было 200. Говоря о слове 200, символическое число, почему именно их было 200? Я хочу вам сказать, в Песни Песней есть такое место Священного Писания, 8 главе, 12 стихом. Я зачитаю его, чтобы показать, что такое 200 щитов. Оно есть и в других местах Священного Писания, но я решил остановиться на этом. Есть не одно место, а много мест. Восьмая глава, книга Песни Песней. 11 стих, 12 стих. Виноградник был у Соломона в Алгамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников. Следовательно, виноградник был разделен, и каждый сторож имел свою часть в этом винограднике, которую он обязан был охранять. Если бы он поставил туда 4 сторожа и не указал им территорию, и плоды были бы сворованы, то кого судить? Друг на друга бы складывали. Но Бог так не делает. Он разделил этот виноградник и сказал: вот это твоя территория, ты охраняешь, вот это ты охраняешь. И плюс ты даешь мне 1000 серебряников. Ты должен доставлять 1000 серебряников. 12 стих говорит: а мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон. А 200 за плоды сторожам. Здесь написано: а 200 стерегущим плоды его. Здесь говорится об одном стороже. Этот сторож имеет имя, прекраснейшая из женщин. Это она себе говорит: а мой виноградник при мне. И она говорит: 1000 пусть тебе, Соломон. Так как каждый сторож доставляет, эта прекраснейшая из женщин пристает здесь сторожем виноградники. Каждый сторож должен отдавать царю Соломону, то есть 1000 серебряников. Серебро – это символ спасения, прототип спасения, нетленным серебром или золотом, искупленный в отсуетной жизни. То есть мы возвращаем, мы провозглашаем, откуда мы получили это спасение – через кровь Агнца. Видите, здесь снова кровь. Это 200 говорит о крови. Щит веры – это кровь завета. Что нас будет охранять? Кровь завета. Поэтому он говорит о 200 стерегущем. Здесь она говорит о вере, которая будет стеречь ее. Дом дерева ливанского. Это, будем говорить, парадная дворца Соломона. Трехэтажное здание, 50 метров на 25. И в нем помещались эти щиты. Это был его арсенал. А потом туда дальше были колоннады всевозможные с портиками, и шел непосредственно покой самого Соломона, и далее был дворец царицы египетской, принцессы, на которой он женился. Но вход во все это венчал именно вот этот арсенал из кедрового дерева. Кедр – это символ праведности. Вы видите, вера зиждется на праведности Божией, которая приобретена в крови. Вы не можете приобрести праведность через молитву, вы не можете обрести ее через посты и через добродетель. Вы обретаете ее в крови завета. Только один был праведник, который стал праведным перед Богом. И в нем мы оправдались, и в нем мы соделались праведными пред Богом. Потому что он оправдал нас даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Никто из нас не мог заплатить. Вот поэтому эти 200 счетов, они обозначают именно в доме праведника они находятся. Если вы праведный, у вас будет этот щит. Дух Святой будет его делать. Вы станете его арсеналом. Вы будете носить эти щиты. Далее здесь говорится, что были сделаны из 600 сиклей золота. То, что будут рубцы, это прекрасно. Кованое золото, закаленное. Но здесь написано, что это произошло из 60 сиклей золота. 600 сиклей. Говоря о числе 600, символическое число, мы встретим это число в Ное. Написано: в 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Япет, сыновья Ноевы и жена Ноева, и три жены сынов его с ним. 8 человек. Число завета. Вы видите, он спасает людей завета. 8. На 8-й день обрезывали младенца, и число 8 является числом завета. И именно они вошли в 600-й год. Это говорит о том, что эти щиты, эта праведность творит суд и правду. Если мы возвратимся немного назад, 9 глава 2 Паралипоменон, то 8 стих говорит: «Он поставил тебя царем над ним, над Израилем, творить суд и правду». Это провозглашает царица Савская, царица Южная. Она говорит Соломону, благословляя его слуг, его людей и его самого, и говорит: «Бог поставил тебя над Израилем с одной целью, чтобы творить суд и правду. Праведность, которая не осуждает, неправедность не есть праведность. Далее, праведность, которая не награждает, не есть праведность». Творить суд – это не только осуждать виновных, но это награждать, это отличать, это давать положение, давать звание каждому свое имя. 600-й год. 600 сиклей. Именно в это время он был назван праведником. И именно эта праведность заработала в 600-й год, и раскрылись все источники великой бездны. Вода является благословением. Она была благословением. Она покрыла всю землю. Она не была проклятием для Ноя и его сыновей, и его жены, и жен сынов его. Она была проклятием для людей, которые не имели завета, не имели этой праведности, основанной на крови завета. И говоря, 17-й день это произошло. Здесь говорится, в какой день произошло. 17 тоже символическое число. Вы можете его встретить. Иосиф с 17 лет жил в земле Ханаанской. И после 17 лет, когда ему было 17 лет, он в 17 лет был продан в Египет. Потом отец его пришел к нему и жил, написано, в земле египетской 17 лет. Это говорит о том, что этот день, эта праведность, этот щит поможет нам победить все зло. Иосифу помогло это победить. В 17 лет, когда на него пришли все беды, 17 лет этот щит веры, основанный на крови завета, поднял его на престол Египта через кровь завета. Потому что щит – это кровь завета. Вы только кровью можете защищаться. Кровь Иисуса сатана против тебя. И когда кровь на вас, ангел-губитель не зайдет туда, сатана не притронется к вам. Иаков жил 17 лет и был вызволен из Египта. Он сказал, заклял сына своего: «Вынеси, похорони меня, я заклинаю тебя». И через 17 лет он его вынес. Эта кровь завета возвратила Иакова в Ханаан. Теперь далее. Поговорим о маленьких щитах. 300 щитов меньших из кованого золота. Меньшее кованое золото – это то же, что и там, тот же символ. Молот Божий будет ковать из нас, оставляя свою святую отметину, которая будет прекрасной. Именно награда будет в этих отметинах, потому что молот. Но здесь говорится 300, уже не 200 щитов. Говоря о 300, я снова обратил внимание, с чем оно связано. Есть очень много значений, но чтобы нам понять значение праведности. Слово Божие говорит: «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, И Бог взял его. Когда он родил Мафусала, и прошло еще немного лет, Енох не ходил все время перед Богом. Жизнь Еноха была 600 с лишним лет. Но перед Богом Енох ходил только 300 лет. По рождении сына своего Мафусала. Это самый долгожитель на земле. 969 лет. Ни один человек не жил больше этого человека, Мафусала. Вот такого человека, долгожителя, родил Енох. И после его рождения он очень близко приблизился к Богу и стал ходить пред ним. И 300 лет ходил пред ним, и Бог взял его. Теперь далее, когда мы смотрим длину ковчега, в котором был спасен Ной со своей семьей. Длина ковчега была 300 локтей. Это говорит о том, что вот эта длина, вот этот отрезок, это щит веры. Вера нам дана в промежутке времени. Она не нужна будет в небесах, когда вы будете видеть. Вера нужна там, когда вы не видите. Но вера начинает говорить, это есть. Мы смотрим на невидимое. И вера начинает благодарить Бога, хотя еще не видит. Она благодарит Бога и берет из невидимых сфер и трансформирует видимые сферы. Если вы молитесь о чем-то, о какой-то нужде, и не получаете. Вы молитесь изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Я знаю многих людей, которые молятся годы. Они говорят, я молился 14 лет. Мне жалко этих людей. Они говорят, и потом оно все-таки пришло. Оно пришло не потому, что ты 14 лет молился. Оно пришло потому, что на Божьих часах пришло время, и оно пришло. Мне не надо 14 лет молиться. Мне достаточно короткой молитвы, иногда одного слова. Если есть обетование Божие на это, зачем молиться 14 лет? Можно просто помолиться и сказать, Боже, я благодарю Тебя. Через кровь завета я беру Твои обетования. Этот договор действует. И я начинаю благодарить Бога. Благодарю Тебя, Боже, за моих детей спасенных, где бы они ни были. Я благодарю Тебя за них. Боже, благодарю Тебя вот за эту милость. Благодарю Тебя за мое здоровье. А у меня его нет. Но оно есть в небесах, в обетовании Божьем и в договоре. В этом записано, что я имею право, потому что Иисус кровью Своею взял на Себя мои болезни, мои боли, мои немощи и удовлетворил меня во всем. И этот щит веры на протяжении, он действует до тех пор, пока не пришло. Как только оно приходит, больше это не нужно. Когда мы придем в небеса, там только будет любовь. Надежда там не будет нужна, вера тоже не будет нужна, потому что мы уже пришли туда. И вот как раз этот щит веры как раз и состоит из длины, из какого-то определенного отрезка во времени, где мы должны не усомниться. Где сатана будет говорить, не действует обетование, ты точно так же болеешь, ты скоро умрешь, не действует, твои дети точно так же развращенные. А ты молишься, Боже, приведи, Боже, дай, Боже, исцели, это не вера. Вы каждой молитвой сегодняшней уничтожаете вчерашнюю молитву. Вот почему вы 14 лет молитесь, 15, 20, 10. Нужно в духе почувствовать, молиться, подойти через кровь завета. Нужно знать, что мы праведны, не почувствовать, а знать. Праведность не в чувствах, что я чувствую, а в знании, что Бог говорит, я праведен тогда, когда я сделал то-то, то-то и то-то. Что мне надо сделать? Мне надо признать, что Иисус делает меня праведным, я сам себя не могу. Мне нужно сделать решение оставить грех, исповедать грех и присвоить на основании завета праведность и заключить завет с Богом через водное крещение, чтобы стать сыном завета и сказать, Боже, теперь я имею право. Теперь я имею право войти по завету к Тебе, по договору. И я беру это. Как вы приходите в банк и даете чек, у вас там есть счет, и вам по этому чеку выписывают без всякого, потому что у вас есть капиталовложение. Так и здесь. 300 счетов, теперь они говорят о длине, об отрезке времени, длина ковчега. Ходил Енох пред Богом. И они не только об этом говорят. Этой верою мы еще что-то должны сделать. Победить в этом отрезке. Вы помните, у Гедеона было 300 человек. И именно 300, которые лакали воду как псы, и с которыми он вошел, которые разбили свои кувшины, которые оставили свою душу. Он сказал, делайте, что буду делать я. И он отдал душу свою на смерть Иисус. И потом сказал, делайте, что сделал я. И когда они разбили свои сосуды, там засиял огонь. И они стали кричать «Меч Господа и Гедеона!» И просто с факелом в руке вошли в войско мадианитян, которое было как песок, бесчисленно, не было им числа. И в это время они кинулись друг на друга и уничтожили друг друга. И они пришли только для того, чтобы обирать убитых. Это было 300 человек. Далее это 300 число через веру нужно для того, чтобы уничтожить пророков Вала в харизматических кругах, в пятидесятнических кругах, в баптистских кругах, там, где есть эти пророки. Лжепророки. Лжепророки. Не божьи пророки, а лжепророки. Соломон взял 300 лисиц, связал хвост к хвосту и завязал там факел и пустил их на жатву филистимскую, необрезанных филистимлян. Они думают, Самсон, благодарю, и выжег всю жатву филистимскую. Вот что нам нужно сделать через эти 300 щитов верою. Уничтожить всех лжепророков, которые сегодня запугивают церковь и заставляют бедных детей Божьих носиться из одного города в другой, из одной страны в другую, убегать от Антихриста, убегать от каких-то бедствий. Мы сами бедствие для этого мира. Пусть мир убегает от нас, пусть бесы убегают от вас, пусть бедствие убегает от вас, болезни. Почему вы, праведные люди, бежите? Праведный смел, как лев, не убоится худой молвы, никуда не побежит, перед ним все побегут. Какие же вы праведные люди, верите во всемогущего Бога и бежите от лица Антихриста. Пусть он, подонок, бежит. Почему вы бежите? Слово Божие говорит, нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Никто не гонится, ведь никто не гонится. Ведь Антихрист не придет, пока мы здесь. Никак не придет, и они все равно бегают. Вы знаете, было сказано. Вот как раз нужно поймать этих 300 лисиц. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. Лисицы – это прототип ложных пророков. В Слове Божьем написано, если они не говорят, как это слово, убей его. И мы убьем этих пророков Словом Божьим. Мы будем молиться и провозглашать, чтобы все лжепророки закончили на виселице. Пусть вешаются, режутся, что угодно с ними. Пусть только не мучают детей Божьих и не гоняют их. Неужели, брат Аркадий, тебе не жалко? Нет, мне лжепророков не жалко. Неужели вам не жалко Церковь Божию, над которой они измываются и издеваются? Истинное пророчество призвано в Церковь в первую очередь нести утешение. Там написано пророчество, что оно делает, для чего оно дано. Оно дано для утешения, для назидания. Нигде не сказано, что пророчество дано для обличения. Нас обличает Слово Божие, а пророчество данное утешает. И говорит нам, если ты согрешил, истинное пророчество говорит, вставай. Если ты в безнадежном состоянии, истинное пророчество говорит, есть надежда, есть выход. Кровь завета освобождает твои сегодня цепи, темницы, выходи. Все безнадежно, но никогда истинное пророчество не будет угнетать народ Всевышнего. Пророчество дано для утешения, для назидания и для увещевания. Вот для чего дано пророчество. Если Дух Святой приходит в мир, он запугивает их, он говорит, берегитесь, если не покаетесь, погибнете. Он пришел в мир, чтобы обличить мир о правде, о грехе и о суде. Но когда Дух Святой приходит в церковь, через пророческий дух, он начинает свою церковь утешать. Ну что это жених будет запугивать свою церковь? Скажите, пожалуйста. О, согрешил, умрешь. Да Иисус умер за грех. Почему я должен умирать? Он уже умер за грех. Брось грехи свои ему, и он бросит их в бездну забвения. Вот что значит эти малые щиты. И вот что значит эти 300 стиклей золота, искованного золота. Это говорится Слово Божие, которое я принял в себя, и оно стало как одно. Меня стали бить и ковать, и из меня получился хороший щит. Поэтому сегодня ты являешься золотым щитом искованного золота. Золотым щитом искованного золота. У нас уже принято так приветствовать друг друга. То есть, будь благословен новое тесто или новое зубчатое молотило, или вонючий верблюд, или золотой щит из кованого золота. Это всякое благословение, а не все нам благословения нужны. Можете благословлять друг друга всяким благословением. И да благословит вас Господь. Наше время вышло, и мы будем продолжать далее очень интересную тему «Престол царя Соломона» в следующем разборе слова. А сейчас вставший вот такой вопрос. Иоанна 3,14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Почему именно змею нужно было Моисею вознести, и какой прообраз это имеет?
Слово Божие дало название змей павшему Херувиму. И так как он стал олицетворенным грехом, то грех имеет свое название змей. И так как народ израильский согрешил, и мир согрешил в лице Адама, и для того, чтобы искупить мир, не было другого пути, как только вознести этого змея на крест. Потому что кто-то должен был заплатить цену. Нужно было, на кресте произошла смерть греха. Там умирал грех. Там грех уничтожался на кресте. Потому что написано: проклят всяк, висящий на древе. И Моисей должен был вознести его на шесте деревянном медного змея, для того, чтобы показать, символ греха умирает. Христос сделался олицетворением, он взял на себя грех, отождествился с ним и умер за грех. Наказание мира нашего было на нем. Вот почему этот прообраз имеет сильнейшее значение. Народ израильский потом стал поклоняться змею. Но не нужно змею поклоняться, нужно поклоняться Богу и Агнцу. Змей – это прообраз греха, уничтоженного греха, но притом не простого, а медного. Самоосуждение. Он сам взял это на себя. Дьявол сам себя не осуждает. Он стремится как-то уйти. Иисус сам сказал: «Я иду исполнить волю Твою». Он взял на себя грех, и он сказал: «Я должен умереть». Грех должен быть наказан. И так как грех наказан, это имеет тот прообраз, что никто из нас не обязан влачить обвинение, не обязан опускать голову под обвинениями сатаны, который говорит: «Ты несовершенен, ты не дойдешь, у тебя плохой характер». Вы скажете: «Вот он, змей. Все уже заплачено на кресте, кровь пролита. И Бог сказал, что Он это сделает. Да, я сам не дойду, но с ним я дойду. Я не добегу сам, но в нем я добегу. Я не могу избавиться сам, но он избавит меня». То есть это то, как раз о чем мы сегодня говорили. Главная мысль – кровь Иисуса, которая будет во всем, везде. Если вы будете правильно видеть, то любой принцип будет окроплен кровью. И у меня есть одно такое предложение или же просьба. Я зачитаю ее и скажу нечто. «Дорогой пастор Аркадий, какого вы мнения насчет воскресного вечернего богослужения в этой церкви? Хотя бы для тех, которые не имеют возможности быть на домашних служениях. Очень бы хотелось иметь вечернее воскресное служение. Конечно же, это на ваше усмотрение». Я не совсем понял вопроса. Они не имеют возможности быть на домашних богослужениях, но будут иметь возможность быть вечером здесь, в церкви. Ведь мы и создали домашние ячейки именно с тем, чтобы вечернее богослужение проходило в домашних церквах. Потому что домашние церкви, я понимаю, возможно, некоторые лидеры не собирают свои группы воскресенья, то мы попросим их, чтобы все лидеры напрасно воскресный вечер не употребляли куда-то, а делали служение, чтобы вся церковь была задействована. Это очень важно. Я отдаю этому служению очень большое значение. Дух Святой все глубже и глубже открывает мне, что та церковь, которая не будет иметь этой структуры, не будет сильной церковью, хоть какой генерал Божий будет вести ее. Бенни Хинн стал евангелизатором. Он почти что оставил свою церковь. И в течение года пол церкви покинуло его. Разошлись по другим церквам, потому что там нет ячеечной структуры. Нет домашних церквей. Они приходили только, чтобы посмотреть на своего пастора Бенни, и когда его не стало, он стал приходить один раз в месяц в церковь и стал ездить по крусейдам, то церковь просто разошлась. Они не обиделись, но они хотели есть. Нечего было есть, и они разошлись. Но если бы там была ячеечная структура, они бы никуда не ушли. Благодаря ячеечной структуре можно вообще при особых обстоятельствах не иметь вот таких богослужений, и все будет проходить в этих домашних церквах. И будет великолепная работа Духа Святого. Это работа внутренних органов.
Я даю им великое значение, и те, кто игнорирует их, говоря, нам достаточно таких служений, вы будете медленно и верно умирать. Если внутренние органы не будут у вас работать, вы не сможете долго греться у чужих костров. Входите в домашние ячейки, войдите в них, станьте членом этой домашней ячейки, служите в этой ячейке, потому что именно там Дух Святой начинает вырабатывать то, что Он хочет выработать. Именно там Он сделает нас золотыми щитами. Там будет наноситься все. Там мы можем показать конкретную любовь и уважение друг к другу. Сидя в громадном общении, мы совершенно почти можем не знать друг друга. Но ячеечное служение и создано для этой цели, чтобы мы постоянно знакомились. Дух Святой в первой церкви, будем говорить старозаветнее, сделал так, что там были десятники, там были пятидесятники, там были сотники, там были тысяченачальники. И я следую этому божественному принципу. Я не осуждаю генералов Божьих, совершенно нет. Но я знаю, что это просто недостаток. Бог будет его восполнять. Я думаю, что для этого, видимо, нужна особая проповедь, а может быть даже книги, статьи, которые помогли бы всю церковь обратить в ячеечную структуру. Чтобы помимо таких богослужений мы имели ячеечную структуру. Поэтому я прошу всех лидеров сделать свое расписание так, чтобы вечером, в воскресенье, приблизительно на 8 часов, чтобы люди успели прийти домой и потом возвратиться, кому на 7, кому на 8, как вы успеете, и чтобы вы могли вечером собираться, помимо на неделе. И сейчас я хочу вызвать всех крещаемых.